Здравствуйте. Да, это действительно радио «Спутник». И сейчас мы зададимся вопросом, то Зеленский там усе, чи не усе? Вот мы с таким вопросом обратимся к Елене Глещинской, которая вот пришла в нашу студию, обозреватель радио «Спутник», и, видимо, рассуждает, что же нам ответить. Вот пан или пропал? Верховная Рада Украины, та самая, которую Зеленский собирается распустить, решила не рисковать. Знаете, что сделала? Закрыла свое заседание сразу после открытия. Ранее Зеленский направил в парламент законопроект о распуске Конституционного суда из-за смягчения некоторых антикоррупционных законов. В суде резонно заявляют о нарушении принципов верховенства права, мне кажется.
Да, совершенно резонно. Вот что там происходит? Во-первых, вот этот законопроект о распуске Конституционного суда должна рассмотреть Верховная Рада. Ну и, кроме того, госбюджет сегодня должны рассматривать и антикоррупционную стратегию. Это не одно и то же с вот этим, о чем мы говорили. Антикоррупционная стратегия была внесена еще в сентябре месяце, но она частично, там ее что-то подправили, чтобы она вот этот вот закон, который принял... Указ, который принял Конституционный суд, чтобы она немножко нивелировала его последствия об электронном декларировании. Ну и вот сегодня Рада собралась и сразу ушла на перерыв. И вот я
они сами себе решают, да? Хочу, работаю, не хочу, не работаю.
Может быть, они испугались. Потому что вот Зеленский же сказал...
Верховная Рада. Кого?
Зеленский сказал, что распустит их. И даже глава фракции «Слуги народу» Давид Арахмия подтвердил, что Зеленский должен распустить Верховную Раду, если собственная фракция не будет прислушиваться. Ну, то есть сам себя распустил. Вот знаешь, вот такое вот. Ну, у меня, знаешь, у меня такое стойкое ощущение, что просто там в этой фракции в Верховной Раде, которая, кстати, составляет немного...
Про «Слугу народа», да?
Да, «Слугу народа». Ни много ни мало. 248 из 450 депутатов. Это большинство, больше половины.
Зачем им 450 депутатов? Зачем им столько?
Подожди, 450. 248 – это больше половины. Они могут, в принципе, любое решение принять. Но раз вот как раз накануне и глава фракции, и Зеленский стращал их и пугал, что будет, если они не примут... то, наверное, там не все так хорошо с собственными однопартийцами. Видимо, они могут собрать
Зеленский
голоса.
Пугал. Зеленский
да, он
пугал.
Сказал, знаешь, что он сказал? Что если это будет, если парламент не примет эти решения, это будет кризис доверия с международными партнерами, и миссия МВФ не прибудет в Украину, и вообще могут отменить безвизовый режим и не дать финансовую помощь. И все это из-за того, что Конституционный суд отменил... Что там он отменил? Он отменил уголовную ответственность за неправильное внесение в электронные декларации данных, а оставил только административную. Вот всего лишь та.
Я вот думаю... Нет, ну ты помнишь, а кем работал Зеленский до того, как президентом стал?
Продюсером телеканала, да.
То есть он смешил людей,
главного
да?
телеканала. Он смешил продюсер людей. Вообще смешит людей?
Да, Зеленский смешил.
Наши продюсеры тоже смешат людей.
Бывает и такое. А это... Да, теперь он пугает. Может быть, просто его не воспринимают? Ну, просто надо как-то...
Самое страшное, если его не воспринимают его же однопартийцы, депутаты, избранные под этим вот брендом в парламент, законодатели, которые решают судьбу всей страны. Угу. Он уже, я так понимаю, ничего не решает, но...
Ну, я не знаю насчет ничего не решает. Вице-президент Фонда развития современной дипломатии политолог Дмитрий Перлин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Дмитрий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, ну вот мне так кажется, что действия украинского президента немного нелегитимны, что вот как-то похоже на узурпацию власти, и вообще он вмешивается как бы не в то, что должен делать.
Ну, вообще Зеленский стал президентом в нелегитимной стране, потому что предыдущий президент Петр Порошенко абсолютно точно нарушал Конституцию. Более того, сам Зеленский в своем выступлении...
Ну, мы давайте начнем, давайте начнем там еще с Богдана Хмельницкого. Давайте...
Но... Тем не менее, действительно, если вот так вот смотреть... то это череда нелегитимных действий, незаконных действий. И по большому счету это прямое вмешательство в законодательную власть, судебную власть.
Вот. В Европе, там, на Западе, вот я читала, что там пишут в британской, в немецкой прессе, они говорят, да-да-да, молодец Зеленский, он, конечно, немного погорячился, но все он правильно делает. Как же так? Это ж базовые принципы демократии.
Но базовые принципы демократии только для своих, видимо, действуют. Точнее, они действуют для всех, кроме своих. Для своих действуют особые правила. И Зеленский в данном случае демонстрирует именно такой особый подход в условиях специфики своей страны. То есть на Украине есть своя специфика. Это специфика особенная. Это специфика,
коррупционная,
когда
да?
Олигархи контролируют отдельные ветви власти.
Да.
В частности, если мы говорим про Конституционный суд, то это два олигарха, Коломойский и Порошенко. Угу. Порошенко еще и бывший президент Украины, который... То есть два олигарха контролируют сегодняшний день Конституционный суд, и Зеленский в этой специфике вынужден бороться с одной из ветвей власти, которая должна быть независима. Вот такой абсолютно нонсенс для нормального государства мы можем наблюдать в Украине.
Ну, давайте вот по большому счету, Дмитрий Евгеньевич, вот это вот то, что изменения, которые внес Конституционный суд, но они по большому счету не влияют на коррупционную и антикоррупционную обстановку в Украине.
Абсолютно верно. Нужно понимать, что решение, которое принял Конституционный суд, связано исключительно с тем, что ряд, представителей западных структур отдалены от участия в назначении кадров. Да? То есть зачем нужны были эти проверки коррупционного характера? Для того, чтобы Запад, в первую очередь посольство США и там, Мировой фонд, МВФ, могли напрямую участвовать в назначении людей. А сейчас, когда Конституционным судом вот эту функцию фильтрационную у них забирают, собственно, избунтовался весь этот западный бомонд на Украине, они начали давить на Зеленского, более того, послы...
Нет, там же речь шла только об электронных декларациях.
Тем не менее, ведь нужно понимать, механика была такая, что в различные инстанции, которые контролируются западными структурами, там, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальная прокуратура антикоррупционная и так далее. Это структуры, которые были созданы после Майдана западными фондами и, по сути, напрямую посредством США. И эти структуры контролировали назначение людей. Они через эти структуры могли давить. Соответственно, когда к ним попадали документы, и декларации и другие там виды отчетности, они через эти, зная реальную ситуацию по финансам, например, наличие счетов каких-нибудь в западных странах, они могли таким образом
сильно долгий путь какой-то. По-моему, там можно гораздо более просто. Потому что сама по себе электронная декларация, это же хорошее дело, и для всех она, и хорошая, и удобная. Она неудобная только для самих коррупционеров.
Вы про что-то тут такое говорите, что-то, вы меня извините, коллеги, вы вот про что-то такое говорите. Сколько Зеленский у власти? Вот сколько он?
Целых полтора года.
Полтора года вот он у власти.
Да.
Вот расскажите мне, Дмитрий Евгеньевич, Лена, расскажите мне, пожалуйста. Перестали, давайте спустимся от панов оттуда вот пониже. Что перестали у нас врачи, менты и все остальные брать взятки на Украине, да, проверяющие органы. За полтора года, пока Зеленский, вот что-то там, электронные декларации, вот это что-то так далеко от людей, стало там меньше коррупции на Украине с тех пор, как пришел Зеленский.
Я почему хочу подчеркнуть очень важно, почему возникла такая серьезная проблема, что аж мировые там послы тех стран начали вникать. Потому что нет в коррупции дела. Дело в контроле за назначением людей. То есть электронная декларация, которая декларируется как антикоррупционный инструмент, это была часть схемы, которой Запад контролировал назначение людей во все органы власти.
Так это вы мне объясняете с точки зрения политолога, безусловно.
А на коррупцию безусловно. Это не влияет, естественно, вот. на взятки. То есть никто... Смотрите, возьмем Ситника. Его через суд было доказано, что он коррупционер, что он воровал деньги, разворовывал бюджет, хотя он возглавлял структуру антикоррупционную. Но за него вступился Запад, и его не смог взять. никто не смог его ни отстранить от должности, ни уволить, ни наказать, вообще никак. Соответственно, когда мы говорим о реальной борьбе с коррупцией, ни один из этих механизмов, за которые так бьются демократические силы в Европе, в США и на Украине, в кавычках демократические, это не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией.
Ну, теперь мне все понятно.
Мне кажется, что вообще, что вот эти вот все условия, которые навязываются Западом и Украине, они только навязываются в каких-то воспитательных целях, потому что ни пользы, ни вреда они какого-то не привносят, а только чтобы показать, кто там хозяин.
На это мы с тобой поверхностно смотрим. Поверхностно,
ну, вот я хочу действительно вот еще раз подчеркнуть, что если смотреть на это вот таким вот взглядом обывателя, то можно предположить, что это некая борьба с коррупцией. Но по факту на Украине это механизм, которым Запад контролирует чиновников для исполнения воли МВФ, будь то посольство США, либо других там Еврокомиссии. Соответственно, борьба именно за этот инструмент идет, по большому счету.
А давайте
Зеленского давят за это.
Сфокусируемся прямо в нынешней временной точке. Вот в данный момент, что-то там Рада собралась и ушла, Зеленский негодует, да, Конституционный суд что-то там принял. Вот сейчас на чьей стороне, в данный вот момент, в эту секунду, на чьей стороне сейчас больше сил?
Ну, в украинских реалиях, опять же, нужно подчеркивать, именно особенности украинских реалий, больше сил на сегодняшний день в руках Зеленского. Но не в руках его, а за ним. Почему? Потому что все западные фонды работают через официальную власть. Официальной властью на сегодняшний день на Украине является Зеленский. Соответственно, в его сторону склоняется большинство. И более того, как только было вот это вот решение Зеленского, то о том, что нужно оспорить решение Конституционного суда, о том, что они неправильное решение приняли, все западные грантоеды на Украине, как их называют, соросята, они сразу все объединились под Зеленским. Они сразу сказали, да, Зеленский, все правильно. Они более того, в прямом эфире, он пошел на телевидение, по-моему, на ICTV, его в прямом эфире обычные там главы фондов благотворительных, да, или там демократических фондов на Украине просто отчитывали как мальчика. Все украинские эксперты, политологи, специалисты подчеркнули, что грантоеды, соросята, как их на Украине называют, они просто взяли верх над Зеленским и просто отчитывали его. Но он, скажем так, принял это как должное, как нормальную ситуацию и принял их позиции. Поэтому на сегодняшний день на Украине Зеленского начали, кроме всего прочего, называть еще и главным соросенком страны.
Дмитрий Евгеньевич, давайте вот дальше. Ну, предположим, на его стороне есть западные...
Что у него больше сил, предположим.
Да, больше сил за счет западных партнеров. Но теперь следующий шаг – это принятие этого законопроекта в Верховной Раде. Что там? Вот мне так кажется, что там не все так просто с этими голосами. Куда они поразбегались, вот эти слуги народу?
Ну, здесь опять же нужно понимать, что Украина — это такая страна, в которой олигархи контролируют группы депутатов и судей Конституционного суда. В данном случае речь идет о том, что Зеленский должен сторговаться с олигархами, которые контролируют различные депутатские группы, для того, чтобы этот законопроект был принят. Именно поэтому сейчас и не принимается такое решение в Раде, потому что торг еще не закончен.
А когда же их успели раскупить? Там же эти слуги народа были, там кто там, фотографы всякие, да, там различные, совершенно, да. Что они уже...
Для нас это не очень понятно, как такое вообще может быть, но на Украине это классическая схема. Только депутаты избираются, сразу там Ахметов, Коломойский, Порошенко, там, я не знаю, Боголюбов, Пинчук ходят по депутату по каждому и начинают им предлагать зарплату. Месячную, в конверте, как положено. Соответственно, за эту зарплату этот конкретный депутат должен работать на этого конкретного олигарха. В зависимости от конфигурации каких-то решений, олигархи могут с друг другом делиться своими депутатами. И поэтому для Зеленского, хоть и выглядело это победой «Слуги народа» в парламенте, по факту это было проведение людей, которых потом олигархи раскупили просто как, не знаю, как овощи на рынке. Вот по большому счету именно так. И сейчас ими торгуются. Зеленский, не обладая финансовым ресурсом, не может своим депутатам предложить вознаграждение, которое может предложить любой из украинских олигархов.
Дмитрий Евгеньевич,
эти зеленые овощи должны принять или не принять какой-то закон.
Ну да. Ну, именно да. Так.
Спасибо вам большое за разъяснение. А мне понятно, что они депутатами так хотят стать. Все прутся в депутаты. Вот теперь мне ясно, почему. Вице-президент Фонда развития современной дипломатии и политолог Дмитрий Перлин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, так и что мы с тобой должны...
А теперь не про депутатов, теперь давай про украинцев. Там же тоже есть.
Не про депутатов, а про украинцев. Вот ты нормально сейчас. Ты понимаешь, что ты противопоставляешь интеллектуальную элиту Украины
это
простым
людям?
Это
не я, людям. Это опросы.
А, опросы?
Да.
Опросам можно, давай. Значит, 35% опрошенных украинцев считают, что страна движется в неверном направлении. 22% считают, что за время президентства Зеленского демократии стало меньше. Негативного изменения в экономике страны оценили 63%. Преобладающее число участников опроса убеждены, что Зеленский не выполняет своих обещаний.
Вот нигде не нашла свежих социологических данных о его личном рейтинге, но вот так усредненно это 35-40%, а если говорить о его партии в регионах, там вообще 10 не набирается. Вот если мы посмотрим на результаты выборов, которые вот недавно прошли.
Про местные выборы.
Про местные выборы, да, которые, кстати, до сих пор еще во многих регионах не посчитали голоса, но если так посмотреть, то там совсем плачевная
ситуация.
Если так
посмотреть, ничего плачевного. Винница, красавчик Гройсман выиграл, так, понимаешь, говорят, это винницкий
там
император.
Там красавчики есть по всей Украине. Там, знаешь, вот это, по-моему, первые выборы, когда центральные вот такие вот бренды таких центральных партий, даже той же «Батьковщины» или вот этого «Европейского выбора», они не так действенны, как какие-то мелкие сепаратистские партии.
Да почему такие имени, сепаратистские?
Имени Гройсмана или имени кого-то там Керниса или там еще имени кого-то. Вот там они взяли свое с большим отрывом. А вот Зеленский, мне кажется, случайным образом выиграл в 4 областях его партии.
Эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, да.
Дмитрий Игоревич, ну вот как бы ничего как бы нового в том, что рейтинг очередного украинского президента в очередной раз резко упал через полтора года после выборов. Но мне кажется, что этот даже резче, чем предыдущий.
Да, конечно же, Зеленский дублирует траекторию Виктора Андреевича Ющенко, часть Виктора Федоровича Януковича. Как известно, они приходили с очень высоким рейтингом к власти. У Ющенко была невероятно большая поддержка на Западной Украине, да и в центре страны его поддерживали. И уже где-то через год ему пришлось заключать, как мы помним, компромисс с Тимошенко и с Януковичем, чтобы хоть как-то поддерживать свою власть. Зеленский идет практически идентичной дорогой, да?
Да, туда же.
Я тут прочитал, смотрите, что Зеленский говорит. Да? Либо, ну, может быть, это уже обсуждали, не знаю, я вот наткнулся. Либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование. Так подождите, это Зеленский,
так
да?
Самое интересное, что Зеленский, судьи Конституционного суда заявили то же самое, что если все пойдет по его сценарию, то страна будет опять втянута в кровавый хаос.
Что с этим кровавым хаосом? Государство снова как система прозрачных правил прекратит свое существование. Когда были прозрачные правила на Украине? Расскажите, Дмитрий Игоревич, когда там были...
Мне кажется, прозрачные правила на Украине существовали последний раз примерно 1000 лет назад, еще когда существовали великие киевские князья.
Я только про княгиню Ольгу вспоминал.
Я думаю, копать придется очень глубоко, да, потому что во времена Кучмы, во времена Януковича, или тем более там во времена Гетманщины мы ничего такого не найдем. Поэтому я думаю, если использовать слово господина Зеленского, то нужно копать во времена Киевской Руси, да, мне так кажется.
Вот давайте подскажем что-нибудь Зеленскому. Вот можем ли что-нибудь подсказать? Но почему? Ну, он же слушает «Радио Спутник», почему нет? Вот мне кажется, вот, знаете, вот я смотрела опросы, что судьи на Украине — это как раз те люди, которым еще больше не доверяют, чем Зеленскому и чем правоохранительным органам. Возможно, он вот таким вот своим резким решением и резких высказаний в сторону судей, пусть это будут и судьи Конституционного суда, может, он хоть чуть-чуть поднимет себе рейтинг?
Я думаю, что Зеленский пытался что-то такое проделать. В свое время он много сил потратил на то, чтобы попытаться посадить Порошенко, понимая, что это выигрышная для него стратегия. Судьями в известной степени похожая история, но нужно понимать, что Порошенко юридически был практически никак не защищен, экс-президент – это не юридическая броня, в то время как Конституционный суд…
И то у него ничего не получилось.
Власть.
Да, у него ничего не получилось, он во многом, так сказать, даже я бы сказал, проиграл, потому что Порошенко свой рейтинг восстановил. А с судьями похожая история, безусловно. Суд – это защищенная Конституция Украины ветка власти, и война с судом – это, если угодно, приглашение к третьему Майдану.
Дмитрий Игоревич, я быстро спрошу, Лен. Вот объясните мне вот эту популяризацию местных партий, о которых Елена рассказывала. Вот в Закарпатье побеждает там Закарпатская партия, в Виннице победил Гройсман.
Виннецкая партия, в Одесской области Одесская партия, да, и так пошло-поехало дальше.
Что это такое?
Ну, строго говоря, если бы украинская конституция подразумевала более гибкое, если угодно, в чем-то федеративное, в чем-то местное самоуправление, то эта тенденция, в принципе, не представляла бы угрозу для власти официального Киева. Но поскольку вот постоянно, еще со времен Леонида Кучмы, идет вот эта вечная борьба в централизацию, и, соответственно, конечно, киевские чиновники, коллективная киевская бюрократия, так называемая улица Банковая, она очень переживает, когда видит такого рода тенденции. Но, опять же, это из-за гиперцентрализации, которая, в принципе, в 21 веке не всегда актуальна.
А вот давайте посмотрим еще на другие области, вообще на избирателей на Украине, которые, вот, как мне казалось, ровно год назад у них была такая хорошая тенденция, что голосовали не за какие-то там противопоставления, да, не за какие-то там такие радикальные высказывания, а голосовали за вот партию «Слуга народа». Она представляла собой как бы средний класс, да, спокойная такая, какие-то там либеральные ценности. А сегодня получилось, что проголосовали за радикалов, что с одной стороны, что с другой стороны, и вот таких вот местных царьков, да.
Что? Да, так и есть. Вы
почему? Что случилось? Что случилось с избирателями? Они же голосовали в прошлый раз нормально.
Ну, что случилось? Им Зеленский надоел. Все поняли, что
ну, я говорю, кроме
повторение.
Зеленского, они же могли бы как-то, ну...
Ну, безусловно, избиратели остались те же. Их никто не поменял на каких-то, если угодно, инопланетян с Марса. Это те же украинцы, что Зеленского поддержали. Они разочарованы отсутствием реформ. Точно так же они были разочарованы в свое время Ющенко. Многие из них в свое время были разочарованы партией регионов. Соответственно, это абсолютно одни и те же люди. Они видят, что власть олигархов только усиливается с каждым следующим президентом. А в свою очередь уровень коррупции зачастую не только не снижается, особенно элитарный, но очень сильно нарастает. Вот сейчас идут разговоры о том, что, возможно, даже обнулят без виз. Редкое достижение украинской власти – это еще эпохи Порошенко, это не успех Зеленского ни в коем
случае.
Слушайте,
но это будет удар по имиджу Зеленского вообще основательный.
Ну,
то есть,
а
мне
вообще,
кажется, Запад не пойдет на
это. На этом фоне
это.
Как Порошенко, он, наверное, поднимается в рейтинге, наверное, все смотрят,
скажите,
думают...
Скажите, я вернусь, без виз верну, то есть вот так вот, тогда, типа, тогда
да.
Так
ну,
будет.
Не исключено, что Порошенко мечтает видеть Зеленского где-нибудь, если не на политической обочине, то где-нибудь во главе какой-нибудь маргинальной политической партии себя чувствовать неким гетманом, влияние которого вернулось на уровень там, 15-16 года. Он, в принципе, об этом говорит прямо, он сравнивает себя с гетманом Сагайдачным на своем любимом канале, которым владеет.
Порошенко с Сагайдачным?
Да, да, он говорит, я Петро, и он Петро. Ну вот, великие украинские деятели.
Дмитрий Игоревич, а как вы думаете, если вдруг что, там вот действительно, как-то многие предрекают, даже политические эксперты на Украине, там раскол государства, хаос и все такое.
Ой, я это слышу 30 лет уже.
Ну, вот сейчас опять стали. Западные партнеры, фонды поддержат Порошенко против Зеленского?
Ну, к сожалению или к счастью, для Украины Запад не является однородным. У Зеленского тоже есть союзники на Западе. Особенно вот среди европейских центристов. Порошенко все-таки больше ориентируется, как мне представляется, не на Европу, а на Соединенные Штаты, еще с эпохи Евромайдана. Но, безусловно, мне кажется, для Запада Порошенко фигура более предпочтительная, хотя бы потому, что у него нет связей с такими олигархами, как Коломойский. Коломойский все-таки имел судебные преследования во многих европейских странах. В этом смысле у Порошенко с точки зрения Запада репутация несколько лучше. Но только с точки зрения Запада.
Дмитрий Игоревич, мы вас благодарим за мнение и разъяснение. Эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, смотри, я тебе перечисляю, Лена, области Украины, да? Днепропетровская, Житомирская.
Города игры.
Да. Днепропетровская, Житомирская, Сумская и Черновицкая. То есть, вот если представить их на карте...
Случайным образом.
Да, как я только
кости
хотел сказать...
Бросили.
Кости бросили, попали. Вот мне все-таки интересно. Это области, где победила партия «Слуга народа» на региональных выборах. И это никакой не по географическому принципу, да, не по какому-то...
Ты знаешь, вот да, с остальными партиями там все хорошо. У них географический принцип соблюдается. По этой карте, на которую ты смотришь, сразу можно понять, что и у ОПЗЖ есть свои избиратели. Они живут в определенном месте, они постоянно за них голосуют. Mm-hmm. У Порошенко есть свои избиратели. У Юлии Тимошенко есть свои избиратели, они за них голосуют, они живут в определенном времени. Только у этого самого, у Зеленского вот все складывается случайным образом, и непонятно, что с ним будет дальше, с его партией.
Полтора годика он у власти, да?
Да.
Угу. Следим за развитием событий на Украине вместе с Еленой Клещинской. Лена у нас эксперт в том числе и по Украине. Лена, большое тебе спасибо. Услышимся.